Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 22 апреля 1762 года родился Алексей Григорьевич Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова, родоначальник графского рода Бобринских. Среди потомков Алексея Григорьевича – историки, археологи, литераторы, филологи, сахарозаводчики, придворные, декабристы, два министра путей сообщения, члены Государственного совета, депутаты Госдумы, губернаторы и даже профессор Чикагского университета. А началось все с того, что сразу после рождения младенец был отдан матерью Екатерины Алексеевной своему гардеробмейстеру Василию Григорьевичу Шкурину, который вынес того из дворца, завернув в бобровую шубу. Отсюда, как гласит легенда, и пошла фамилия Бобринских. Более прозаическая версия – фамилия произошла от имени Бобрики Тульской губернии, которую получил во владение внебрачный сын императрицы. 22 апреля 1983 года западно-германский журнал «Штерн» начал публикацию дневников Гитлера. «Я бы никогда об этом событии не вспомнил, если бы история не была скандальной и по-своему курьезной, и в то же время поучительной». А все началось с того, что в 1974 году западно-германский художник Конрад Куяу выгодно продал партию предметов эпохи Третьего Рейха богатому коллекционеру Фрицу Штифелю. Среди них были даже рисунки Гитлера. Коллекционер особенно увлекался всем, что относилось непосредственно к самому фюреру. И тогда, в 1975 году, Конрад Куяу предложил Штифелю дневники Гитлера 1932-45 годов. Художник сообщил, что тетради дневника были найдены в обломках разбившегося в апреле 1945 года под Дрезденом нацистского самолета, а затем тайно переправлены из ГДР в ФРГ его родственникам. Коллекционер, надо отдать ему должное, оказался человеком осторожным, и он отдал дневники на экспертизу. Маститый историк Эберхард Эккель, профессор Штутгартского университета, пришел к выводу, что дневники подлинные. Эту сенсационную находку Штифель и Куяу предложили репортеру Штерна Герду Хайдеману для публикации их в журнале. Для публикации дневников в журнале. Журналист провел собственное тщательное расследование, побывал даже в ГДР, нашел подтверждение катастрофы самолета. А ведь, как известно, в любом расследовании важнее всего второстепенные доказательства, поскольку всякий следователь понимает, что на них преступники чаще всего не обращают внимания, а потому их вполне можно считать подлинными. После этого Хайдеман уговорил своих боссов из Штерна купить дневники. Причем торговались долго. Сначала цена была 1 000 000 немецких марок, потом 2. А в итоге Штерн купил у Конрада Куяу дневники Гитлера за 9 миллионов марок. Это чуть меньше 4 миллионов тогдашних долларов. И вот, наконец, в апреле 83-го Штерн напечатал выдержки из дневников Гитлера на 42 страницах. Причем их подлинность еще раз подтвердили два маститых историка. И тогда журнал анонсировал, что напечатает частями весь дневник фюрера. Тираж Штерна сразу вырос на 300 тысяч экземпляров. Британский еженедельник «Санди Таймс» заплатил 400 тысяч долларов за право публикации дневников. Французская «Паримач» и итальянская «Панорама» также планировали напечатать их. Однако через месяц в ходе переговоров о приобретении прав на публикацию в США специалист, почерковед из Нью-Йорка, изучив дневник, дал однозначное и сенсационное заключение. Это подделка. Он сказал, это не просто подделка, а это еще и плохая подделка. Другие специалисты вскоре установили, что бумага, чернила и искусственная кожа тетради дневника относятся к послевоенному времени. Выяснилось также, что фальшивку изготовил сам Конрад Куяу. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы, причем срок получил и журналист Штерна. Его посчитали соучастником преступления, поскольку он получил за посредничество весьма солидную сумму. Странно, что историки, подтвердившие подлинность дневников, не шибко пострадали. Ну, репутационные потери не более. А знаете, чем они оправдывались? Что, дескать, просмотрели тетради мельком, особенно не вникая? Спрашивается, а какого тогда черта выдавали положительное заключение? Художник отсидел 3 года, а потом на свободе открыл в Штутгарте магазин галереи подделок. Торговал копиями полотен Рембрандта, Ренуара и Пикассо. Они были снабжены помимо авторской подписи еще и подписью Куяу. А еще он приторговывал указами Наполеона и, видимо, по старой памяти, акварелями Гитлера. Причем вскоре фальсификаты Куяу стали так популярны, что подделывать стали уже их самих. 22 апреля 2011 года скончался актер и режиссер Михаил Михайлович Казаков. Он работал в театрах имени Маяковского, «Современники», театре на Малой Бронной, «Линкоме». Много снимался в кино, «Убийство на улице Данте», «Человек-амфибия», «Выстрел», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Комедия ошибок», «Господин оформитель». В автобиографической книге «Третий звонок» актер написал, что с 56 по 88 годы сотрудничал с КГБ СССР. Поэтому неудивительно, что он играл Дзержинского, Андропова. Говорят, что Казакову разрешили снимать фильм «Покровские ворота» только в обмен на то, что он в очередной раз сыграет Дзержинского. А сами «Покровские ворота» были сняты по одноименной пьесе Леонида Зорина. Сам драматург вспоминал: «Это было в 1974 году. В ноябре мне должно было исполниться 50, и, естественно, возникло желание подбить итоги. Год был такой уж очень боевой, я написал 3 пьесы. В июле я написал «Царскую охоту», и я решил вспомнить, как все было, как я приехал в Москву. Единственное, я все сдвинул на 10-летие. Я приехал в 1948 году, а «Покровские ворота» происходят в 1957. Мне это нужно было для другой немножко атмосферы, чтобы ближе к нам было. И в этом году был международный фестиваль молодежи. Написал, как я приехал, как я там жил, как москвички ко мне бегали. «Покровские ворота» — это абсолютно автобиографическое произведение. Очень долго я был Костиком Роминым, а потом мы пошли в разные стороны. Кроме тетки, у меня нет ни одной придуманной фигуры в «Покровских воротах». Все живые, все до единого, но теперь все умерли. Хоботов умер, Маргарита умерла, Велюров умер. В общем, все умерли, я один остался. Это единственное произведение из всех моих, которое носит такой зеркальный характер. Между мною и Костиком нет даже малейшего зазора. Все, кроме тетки. Тетки у меня не было, у меня была хозяйка этой квартиры, которую я снимал на Петровском бульваре. Получается, что действия происходили у Петровских ворот. 22 апреля 1707 года родился английский писатель Генри Филдинг, автор романа «История Тома Джонсона юноша», один из основоположников реалистического романа и создатель первого полицейского подразделения Лондона. Родовитый дворянин Филдинг учился в Итоне, где близко подружился с будущим премьер-министром Уильямом Питтом-старшим. Первой публикацией Филдинга была сатирическая поэма «Маскарад», за которой последовала комедия «Любовь под разными масками» и ряд пьес. «Трагедия трагедии» или «Жизнь и смерть великого мальчика с пальчик», «Политик из кофейни» или «Судья в ловушке», «Дон Кихот в Англии». Своей острой сатирой на королевских чиновников и их методы работы Филдинг привлек внимание властей. В 1737 году они приняли закон о театральной цензуре, фактически запретивший шутить со сцены на политические темы. Из-за этого Филдинг оставил театр и продолжил карьеру в области права. В 1748 году он стал главным судьей Лондона. Знакомство с уголовным миром навело его на мысль о создании вместе с братом Джоном первого профессионального полицейского подразделения Лондона – «Ищейки с Боу-стрит». Интересно, что Джон Филдинг был слепым и получил прозвище «Слепой клюв с Боу-стрит» за свою способность распознавать преступников по их голосам. Сам же Генри Филдинг вел реестр рецидивистов, публиковал в газетах розыскные листы. Ищеек с Боу-стрит было немного, всего 50, но они неплохо справлялись со своими обязанностями. Подразделение было распущено лишь в 1839 году, когда ему на смену пришла муниципальная полиция Лондона.